на территории успеха. Вдохновляющие истории успешных людей.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «На территории успеха». В студии я, ее ведущая Елена Морозова. Гость нашей сегодняшней передачи – Сергей Колесников. Музыкант, автор-исполнитель, путешественник и просто очень хороший и талантливый человек. Здравствуй, Сереж.
Здравствуй, Лена.
Сереж, расскажи, пожалуйста, с какого возраста у тебя возник интерес к музыке? Вообще, с чего это началось? Кто тебя приобщил к этому?
Ну, ты знаешь, в принципе, интерес был, их, когда слушали какие-то записи, а в то время записи, они проникали в нашу страну на магнитных пленках, ходили друг к другу, ходили люди с кассетными, а тогда еще с катушечными магнитофонами переписывали. И поэтому как каждая новая запись, она имела такой сакральный смысл, и когда ты слушала, то представлял себя на месте такого музыканта на сцене и толпы поклонников, поклонниц. Вот, и поэтому, когда меня в возрасте 7 лет отдали в музыкальную школу...
Ты хотел туда идти?
Я хотел, да, мне это было интересно, хотя это было фортепиано, потому что, ну, в то время на гитару не брали мальчиков. В таком возрасте, это было где-то лет с 9. Ну, я бы ходил 3 года, потом... Потом я ушел в академический отпуск, который оказался бессрочным, и я не жалею ни о том, что ходил эти 3 года, ни о том, что вовремя ушел, потому что много, очень много людей, которые отучились 7 лет, потом забрасывают свой инструмент, если его размером позволяет, забрасывают его на шкаф, либо накрывают его чехлом.
И забывают.
Если это рояль, да. Потом через 10 лет человек уже не может сыграть собачий вальс. Так что лучше вовремя уйти, чем мучить себя. И если в тебе любовь к музыке есть, она через какое-то время возродится, и те навыки, которые ты получил в детском возрасте, они очень тебе помогут. Поэтому, когда я уже в возрасте 14 лет пошел учиться классической гитаре, мне вот эта музыкальная грамотность очень помогла. То, что я приобрел в этом детском возрасте, очень помогло.
Понятно. Сереж, а расскажи, пожалуйста, вот как дальше складывалась твоя творческая судьба? Ты стал взрослее, освоил музыкальную грамоту, научился играть, да, на фортепиано и начал писать свои собственные песни.
Да,
с какого возраста?
Это началось какие-то мелодии, первые мелодии вот тех песен, которые до сих пор они имеют место быть, которые не были забракованы моим собственным строгим контролем.
Внутренним критиком.
Да, да. Это был 10 класс еще. Но они, мелодии в голове крутились, так они где-то на подкорке осели. А на втором курсе института просто неожиданно с одним мальчиком с группы мы решили создать какой-то коллектив. До сцены это так и не дошло, это были какие-то домашние репетиции. Но какое-то количество интересных таких музыкальных идей из того периода, оно... родилось, и до сих пор они, в общем-то, кажутся мне
достойными. А у тебя была какая-то музыкальная группа, с которой вы выступали, репетировали? Уже
это
такую концертную деятельность вели?
Это было уже намного позже. Мой внутренний перфекционист всегда говорил мне: нет, ты еще недостаточно готов, ты должен хорошо играть на всех инструментах, если ты уже не просто сочиняешь мелодии, а сочиняешь полноценную музыку. Ты должен хорошо петь. В возрасте где-то 30 лет я понял, что надо учиться вокалу. Дело в том, что когда мне было 20 лет и в более раннем возрасте, мне казалось, что учиться вокалу это вообще не нужно, потому что, ну, кто в то время считался кумирами на нашей сцене? Это группа «Машина времени», это «Кино» и многие другие, где, в общем-то, говорить о каком-то прям профессиональном вокале, ну, прямо скажем, не приходилось. А кто был обладателем хорошего профессионального вокала? Иосиф Кобзон и так далее, и так далее. Поэтому очень, не только я один, а очень многие мои ровесники, кто начинал заниматься музыкой, они вот начинали, по крайней мере, в таком убеждении, что вокалом заниматься не надо. Главное — душа, главная идея и так далее. А вокал — это не надо. Потом наступил следующий этап, лет 20-25, когда я осознал, что это надо, но я думал, ну кто же в этом возрасте уже идет учиться? Ну, я уже старый, ну в 20 лет как можно учиться? Уж что выросло, то выросло. Я старался себя записывать, я делал выводы из каждой записи, я что-то менял. И, в общем-то, всем, ну, все мое окружение, они говорили, что я пою очень даже неплохо, но я понимал, что я даже не смогу спеть некоторые собственные песни. А знаешь, как обидно спеть, не мочь спеть не чужую песню, а ту, которую ты сам написал, но вот она тебе такая пришла в голову, с таким диапазоном, с такой силой подачи, необходимой, чтобы передать эту песню. И ты сам не можешь. Ты сам ее поешь, слушаешь запись и понимаешь, что ты ее портишь, собственную песню портишь своим исполнением.
То есть получилась такая внутренняя мотивация, да, которая тебя заставила учиться ради исполнения своих же песен.
Да, но я думал,
ну
25 лет, куда уже учиться, я уже старый. Но когда мне исполнилось где-то 33 года, я понял, что да, надо идти. И я вот в плане вокала я прошел большой путь. Я ходил и на групповые занятия. Это было в общей сложности 2,5 года. Индивидуальные занятия с несколькими преподавателями. Я зависал на музыкальном форуме под раздел вокалистов на musicforums.ru. Кстати, кому интересно, обязательно вы должны, в вашей копилке должно быть musicforums.ru. Это площадка для общения музыкантов всех направлений и всевозможных, в том числе для вокалистов. Вот на этом форуме я зависал, мы обменивались какими-то мыслями, своими наработками. Мы рекомендовали друг другу книги, покупали эти книги, изучали их. А тогда книгу тоже, еще тогда не было электронных книг. Надо было искать в бумажном виде. Аудиокурсы. Опять же, аудиокурс в виде аудиокассеты, если кто-то помнит, что это
да,
такое.
Да, я помню,
и прекрасно. И книжечка прилагалась, Set Rigs такой. Вот, много-много-много всего, и, конечно, самостоятельные распевки, и самостоятельная работа, то есть записывать себя, слушать. Мы живем в такое счастливое время, когда техника, она настолько помогает во всем, в тех вещах, которые казались веками, веками казались зависящими только от внутреннего состояния человека, от каких-то таких вещей природных. А сейчас мы живем в такое счастливое время, последние лет 20-30, когда очень сильную подмогу этому дает техника. Возможность просто записать себя, причем бюджетными, каждому человеку, даже самому небогатому, доступна возможность записать себя дома в таком качестве, которое не снилось битлам с их миллионами в их время.
Где ты записываешь? У тебя своя студия дома?
Да, у меня дома своя студия. Давно уже. А, собственно, те записи своих песен, которые я делал, они по большей части сделаны лет 15, некоторые даже 20 назад. То есть уже в то время техника это позволяла.
То есть у тебя такой фундаментальный подход вообще, я заметила, ко всему. Если ты учишься вокалу, то ты пытаешься достичь в этом совершенства. Если ты хочешь записать свою песню, то ты хочешь сделать это в максимально высоком качестве. И скажи, Серёж, вот почему ты говорил, что когда какой-то музыкант поет, допустим, известную песню и делает это по-своему, да, в своей манере, то тебе это как-то сразу не нравится и неприятно. Вот что в этом плохого?
Ты знаешь, я говорил, своя манера — это как раз прекрасно. Дело в том, что если человек поет... Я говорил, да, я помню этот разговор. Это было про то, что человек, подбирая песню, не может подобрать аккорды. Он просто не слышит, что играет не те аккорды, не ту гармонию. Если человек может, если, то есть, понимаешь, в чем отличие авторского видения от просто неумения? Когда ты умеешь, то есть я знаю, как сделать так, я знаю, как так, но я хочу сделать, то есть я могу, грубо говоря, я могу приготовить вкусный классический борщ, но я хочу сделать борщ, там, не знаю, с добавлением того-то. И мой борщ с добавлением того-то, это не результат того, что я вообще не в курсе, как борщ вообще должен выглядеть. Я очень хорошо в курсе, но просто я захотел сделать так. То же самое касается этого. Если человек не слышит, подбирает, вот опять же, если возвращаемся к неправильным аккордам, которые меня, и этот человек сочиняет сам музыку, как он может сочинить хорошую песню, если он просто не слышит? Понимаешь, да? Он не слышит.
То есть если он поет фальшиво и выдает это за самобытное исполнение, то
да,
ты говоришь, что это неуважение к окружающим.
Да. нежелание с этим что-то делать, убеждение, что и так сойдет, и так... Был один человек, Богдан Титомир, он сказал очень честно, но его захейтили, хотя в то время еще такого слова хейтить не было, за это сказали, ты не уважаешь публику, как можно такое сказать? Он сказал, people have it. А он честно сказал, он честно выдал такое очень неприятное явление, что идет такая цепная, ну, по крайней мере, в некоторых отраслях музыки идет такая цепная реакция понижения качества. Публика требует чего-то более примитивное, а исполнитель дает им это более примитивное, тем самым снижает их. То есть уровень неизбежно снижается. Это очень грустно, но, к счастью, это, конечно, ну, не везде, не во всем, в чем-то обратный процесс.
Сереж, ты вот много путешествовал, ты мне рассказывал, и скажи, пожалуйста, та музыка, которую ты слышал в разных странах, в Таиланде, на Филиппинах, она как-то повлияла на твое творчество? Там же много интересной музыки.
Ты знаешь, наверное, она повлияла, но таким образом, что я сам этого не осознаю. Где-то она отсела на мою покорку. То есть это не было такое влияние, как влияние индийской музыки на Джорджа Харрисона, да, и Битлов эпохи белого альбома, например. Наверное, где-то осела. И, кстати, вот ситуация, ну, как бы с музыкой для масс, такой... простенькая поп-музыка, а это везде так. То есть сначала ты приезжаешь, допустим, в Боливии, когда я путешествовал по Боливии, первый раз ты слышишь вот их попсу, ты думаешь, как интересно. Но потом ты едешь в этом автобусе по горам сутки, и тебе хочется убить водителя, который включает эту музыку на весь салон, он почему-то считает, что осчастливливает этим людей.
Он считает, что все
да,
любят эту музыку. Да?
Но оказывается, что ее не любит и большая часть пассажиров, перуанцев тоже. В общем, ну не большая, но, по крайней мере, значительная. И знаешь, такая же беда, одинаковость, то есть... Все песни одинаковые, то есть это проблема попсы везде. И, ну, кстати...
Типовая попса Боливии.
Да, Европе и в Америке то же самое, просто мы не знаем ту попсу, которую слушают сами американцы, мы слышим же экспортный вариант музыки.
Да.
Это везде.
Сережа, расскажи, пожалуйста, как вдруг так произошло, что ты поехал в Индию и провел в этом путешествии 100 дней. Почему именно 100?
Это просто совпадение. Возможно, в этом путешествии было 98 или 102 дня. Я просто люблю красивые круглые числа. И это, в общем-то, из моих путешествий, из того, что я могу назвать не турпоездками, а путешествием, в общем-то, самое короткое, самое длинное было ровно полгода. Китай и много стран, Юго-Восточная Азия, Лаос, Камбоджа и плюс 3 месяца на мотоцикле по Вьетнаму.
А чем тебя Индия-то привлекла?
Индия? Да ты знаешь, на самом деле это, наверное, какой-то такой... как бы это сказать?
Там
это
много такой... русских, да, интуитивный выбор.
Вот нет, вот как раз это не привлекло меня. Но это когда я уже решил, что надо ехать, и тогда уже начались... страхи, когда ты первый раз едешь, то это кажется, ой-ой-ой, как там же столько всего непонятно, но как же, с чего начать? И на этом этапе, когда тебе говорят, да там русских достаточно много, тебе в случае чего тебе будет кому подсказать, это является сильным подспорьем, но дальше ты уже стараешься уже выбирать ту страну, где никого нет, где ты будешь. Мне доводилось быть на острове, кстати, это было, представь себе, остров недалеко от Паттайи, самый попсовый, самый туристический город всего Таиланда, Паттайя. В 50 километрах от него есть островок Си-Рача, о котором мне рассказали, когда я был на Филиппинах, группа поляков. Я поехал на этот островок, и в течение 7 дней я не видел там не только ни одного русского, я не видел там ни одного европейского лица. Вот. Там были только сами тайцы и туристы из азиатских стран. Я был там единственным европейцем. В 50 километрах от Паттайи. Вот.
Скажи, понравились ли тебе люди и какие-то местные обычаи, которые ты, может быть, видел? Какое у тебя впечатление вообще о жителях вот этих государств, экзотических для нас?
Ты знаешь... Когда путешествуешь вот таким самостоятельным образом, а я вот проясню для уважаемых слушателей, что вот начиная с этого путешествия, я понял, что можно путешествовать самостоятельно, просто вот покупая билет, бронируя отель или даже пользуясь коучсерфингом, или даже ночуя в палатке, бабушки в лесу, в монастырях, на автозаправках и так далее. Это уже следующие этапы были. Вот. И можно путешествовать как местными автобусами, которых нет ни в каких онлайн-системах бронирования, так просто автостопом. Ну, разные есть варианты. Вот. И на этом этапе ты понимаешь, путешествие таким образом, ты не сталкиваешься с теми хапугами, которые в туристическом бизнесе. То есть, когда люди едут в какую-то страну, они говорят, вот эти турки, они такие, они же только тебя облапошить хотят. И про любую страну они так говорят, что эти местные, они такие жулики. Нет. Дело в том, что в этой достаточно небогатой стране туристический бизнес, он очень денежный. И около каждого денежного предприятия, у каждого денежного направление, неизбежно вертится куча людей, которые хотят нагреть на этом руки. Поэтому вот те люди, которые вертятся вокруг отелей, которые предлагают вам зачастую экскурсии такие недоброкачественные, и много-много-много всего, какие-то сувениры непонятного качества китайские.
Все по завышенной цене.
Да, да. Это не есть типичные представители этой страны. Это очень-очень малый процент и самый, не самый лучший процент.
То есть тебе нравится путешествовать самому, да, и все смотреть вот своими собственными,
да,
глазами.
Да, ты видишь те вещи, которые ты никогда не увидишь, путешествуя другим образом, и ты общаешься с людьми, и они открывают свои лучшие черты.
Сереж, скажи, вот. А вот насчет общения в Южной Америке, на каком языке ты там говорил, и можно ли надеяться на знание английского языка вот на этой территории?
Скажу так, если путешествовать таким образом, которым говорил я, самостоятельно, то при незнании английского тебе останется только язык жестов, потому что знание во всем испаноязычном мире, особенно в Латинской Америке, всей, то есть начиная от Мексики, Центральная Америка, Куба и вся Южная Америка, знание английского, оно практически нулевое. Оно, ну, намного-намного хуже, скажем так, чем в среднем по России.
То есть это иллюзия, что везде можно обойтись знаниями английского, она...
О, это абсолютно...
Просто, да, исчезает на глазах.
Во всем испаноязычном мире. Ну, как и во Франции говорят, но во Франции это больше такое пижонство.
Во Франции
скорее,
французский,
да,
все понятно.
Да. И, то есть Латинская Америка, она не зря называется латинской, потому что она испаноязычная.
И вся. Как ты выучил испанский язык вообще? В какие сроки?
Методом погружения. Когда я туда ехал, я... Несмотря на то, что в том путешествии я уже был достаточно взрослым человеком и вроде бы должен был относиться серьезно к некоторым вещам, почему-то этот момент я не счел нужным провентилировать, и где-то за пару недель до отъезда я узнал две вещи, что в Латинской Америке действительно серьезная преступность об этом. Это не просто то, о чем говорят, а это правда так и есть.
Это реальность.
Да. А второе, что там никто не говорит на английском. Я стал готовиться.
То есть за две недели ты смог выучить базу испанского языка, правильно?
Совсем базу. У меня с собой был просто бумажный туристический разговорник, изучая который я начал понимать какие-то закономерности, вот эти кубики. А дальше просто жестокая необходимость.
Практика.
Да, просто тебе надо доехать куда-то. Вот тебе надо объяснить водителю, что надо туда-то. Дальше, чтобы заинтересовать водителя, если ты едешь автостопом, ты же не будешь сидеть молча, ты должен что-то рассказать о себе. К счастью, вот в странах третьего мира у них разговор, что потом в Китае, я понял, разговор, он идет по какой-то отработанной схеме, то есть ты примерно знаешь, какие вопросы тебе зададут. Среди них, кстати, есть возраст, женат ли ты, есть ли у тебя дети, почему путешествуешь.
Стандартный набор таких фраз, да, которые нужно выучить просто было.
Да, да. В общем, да, сюрпризов не было.
Серёжа, да, еще такой был момент. Расскажи, пожалуйста, про то, как у тебя украли паспорт. Вот какая-то история была с этим связана.
Да, на самом деле эта история длинная. Дело в том, что я где-то шел второй месяц моего путешествия. Я приехал, ну, на первый день нахождения в Перу. До этого я проехал часть Венесуэлы, Колумбию, Эквадор. И вот въехал в Перу. Потом я узнал, что я находился в самом... вообще Перу в плане воровства – это самый продвинутый как бы регион, самая продвинутая страна из всех стран, по крайней мере, Андийского союза. Это Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия. Где-то вот больше вооруженные грабежи, как в Венесуэле, Колумбия развиты, но вот в Перу это. И самые-самые-самые воры профессиональные – это в городе Чиклайо, где, собственно, меня угораздило в интернет-кафе поставить рюкзачок. Я его поставил не в дальний угол, я его поставил на стол перед собой, а потом просто наклонился на 10 секунд, чтобы зашнуровать ботинок. Этого хватило, то есть меня пасли.
10 секунд было достаточно.
Да, и мой маленький рюкзачок, где была фотокамера со снимками за все 2 месяца путешествий, мой паспорт, ну и всякая мелочь. Вот паспорт, я думал, ну подумаешь, паспорт, ну восстановят. Оказалось, нет, и восстанавливать надо долго, ждать 3 месяца. Мои билеты бы сгорели, пришлось бы покупать новый билет.
Ну каким-то чудом это все решилось?
Дело в том, что переходы во всех этих странах, там переходы, ну скажем так, переход между странами, он гораздо проще организован, чем переход между Россией и Белоруссией. То есть ты просто переходишь границу, и если ты хочешь отметить, сделать отметку в паспорте, ты иногда прям даже сам должен найти эту будочку. Так что особых проблем не было, только при возвращении уже в Венесуэлу. А дело в том, что у меня были билеты туда-обратно, до Каракаса и обратно самолет в Москву. Мне надо было, чтобы ты не стала, вернуться в Венесуэлу, в Каракас. На тот момент, да и, собственно, и сейчас, это единственная социалистическая страна из всех 5 перечисленных, поэтому там очень суровые законы. Только в то время, это был 11-й год, это была самая богатая страна среди этих 5, а сейчас это самым большим отрывом самая беднейшая. И вот там-то меня, собственно, и схватили, когда я уже в эту страну. Я уже вошел в нее, когда в автобусе ехал, вошла проверка, и меня не арестовали, мне просто сказали, вот разворачивайся и езжай обратно в Колумбию.
То есть у тебя такие миграции были туда-обратно.
Да, я вернулся обратно
в результате
Колумбию.
Тебе удалось какую-то справку получить?
Да, получил справку. Сделал вид, что меня обокрали здесь, в Колумбии. Пошел опять в полицию, получил у них свидетельство, что меня обокрали. Пошел в консульство, там мне сказали, ну, ты знаешь, мы тебе дадим справку, но с этой справкой ты имеешь право вернуться, только, ну, не имеешь права пересекать границы стран. Вот. Ты должен будешь забыть о своем билете из Венесуэлы, из Каракаса, а просто купишь новый билет здесь. Но это не входило в мои планы. И я спросил, и мне показали эту справку, я сказал, знаете, а тут же не написано, что я не имею права пересекать границы стран. Может, я попробую? Сказали, так никто не делал. Если у тебя получится, ты будешь первым.
И ты стал первым.
Да, я стал первым на границе, в общем, уже с Венесуэлой. Когда меня выпускали из Колумбии, долго вертели эту справку, говорили, странная она какая-то, что правда с такой можно? Я сказал, вы странно, что вы об этом не знаете. Вот я уже звонил вот в Венесуэлу, мне сказали, что по ней меня нормально выпустят, и там, а вы почему-то не знаете. Он говорит, ну да, если в Венесуэле сказали, значит, ну ладно, вот тебе штамп. Я вошел в Венесуэлу, сказал, вот справка. Они сказали, что это такое? Я говорю, ну вы какие-то странные. Почему-то в Колумбии это вопросов не вызвало. Вот мне проштамповали, а у вас что, какие-то непонятные. Говорит, ну да, в Колумбии, ладно, черт с тобой.
В общем, ты сел на самолет и благополучно вернулся в Россию.
Да.
Да, интересная история, конечно, такая, с элементами таких вот опасных.
Еще была забавная история,
моментов.
Когда меня грабили в Боготе, в столице Колумбии, ночью 2 молодых человека с пистолетами, не знаю уж, настоящими или не настоящими. Вот, у меня была заготовлена фраза «Yo no soy americano, soy ruso». Вот. Почему-то я ее заготовил еще, когда я был уверен.
И это отпугивало их сразу,
да,
информация.
Да, я почему-то тогда думал, что почему-то русских они не грабят, ну, мы как бы братья, мы как бы, ну, как же мы же вот так помогали. Mm-hmm. Потом я понял, что им все равно, они же грабят, потому что деньги нужны, а не потому что... Но фраза засела, и в нужный момент она выстрелила у меня. И
такая
я просто так уверенно
фраза.
Им сказал, они, ну, такой наглости немножко обалдели, стали вырывать у меня кошелек, а я его держал, тоже не отдавал. Почему-то я, ну, был уверен, что... Потому что в квартале оттуда был уже жилой массив, что они стали обстрелять, но никому не советую так делать. Это было, я был в состоянии аффекта. Не делайте так.
Понятно.
Жизнь дороже кошелька. Но они обалдели такой наглости, и через минуту такого прерывательства тот, который покрупнее, сказал там, мелкому, что слушай, это русский. Да. И они ушли, и я так остался.
Сереж,
да.
Да, это была, конечно, такая интересная авантюра и вообще интересная история, связанная с твоим путешествием. Скажи, а ты еще хочешь поехать в Южную Америку? Еще раз, учитывая все вот эти вот моменты, о которых ты сейчас рассказал.
Да, интересно было бы оказаться в Венесуэле и осмотреть ту часть, которую я не успел, потому что из-за всяких перипетий с паспортом я успел только западную небольшую часть осмотреть. Конечно,
то есть желание вернуться у тебя сохранилось?
Да, да, потому что, ну, опять же, вот, да, там преступность, она сумасшедшая, то есть когда ты вынешь на улице телефон, тут же к тебе подойдут люди, скажут, ты что, с ума сошел, телефон на улице, спрячь его, тебя его сейчас вырвут. Это так. Но правда она также в том, что преступники — это 1% от общего населения. Просто, ну, их чуть больше, они чуть-чуть, ну, не чуть, а намного наглее. Но они грабят также местных жителей. Редко какой местный житель, его ни разу в жизни не грабили, не обворовывали.
Понятно. Вот. Серёж, а так... ну, вообще, конечно, да. Мне как-то даже немного страшно стало, услышав такие подробности о жизни в Южной Америке. Но, тем не менее, мне тоже хочется туда съездить. Вот наша передача
подходит к концу. На этом случае есть Куба, она, в ней преступности нет практически вообще.
Ага. Серёж, мне было вообще очень приятно и интересно с тобой общаться. Наша программа уже подходит к концу. И я вообще желаю тебе удачи, чтобы твоя музыкальная деятельность развивалась, чтобы ты записывал новые красивые песни, сочинял музыку. И самое главное, чтобы всегда тебе нравилось то, что ты делаешь, и ты получал от этого огромное удовольствие. В студии была Елена Морозова и гость моей программы, музыкант, автор-исполнитель Сергей Колесников.
Спасибо, Лена, спасибо всем.
Спасибо, Сереж, до свидания, до встречи на Радио ВОС.
На территории успеха.